Я поглядел на его гордый орлиный профиль, на высокую гибкую фигуру и подумал, что, наверное, во всей Англии нет юноши красивее и привлекательнее. Твое место в армии или во флоте, Джим. Хорошо тебе говорить, но если ты пойдешь во флот, а видно, так оно и будет, ты пойдешь офицером и, значит, будешь приказывать. А я буду среди тех, кто рожден лишь исполнять приказы. Офицер тоже исполняет приказы высших начальников. Но офицера никто не выпарит, продолжал Джим. Несколько лет назад я видел в трактире одного беднягу. У него вся спина была изрезана красными полосами. Это боцман его отделал плетью. «Кто же это приказал вас выпороть?» — спросил я. «Капитан», — ответил он. «А что бы вам было, если бы вы убили его на месте?» — спросил я. «Повесили бы на ноги рей», — ответил он. «Значит, я бы там и болтался, будь я на вашем месте», — сказал я и сказал это от чистого сердца. «Я ничего не могу с собой поделать, рот. Сидит во мне что-то такое, и никуда от этого не денешься». «Знаю я, ты горд, как Люцифер», — сказал я. «Что же делать, Роди? Такой уж я уродился, и ничего тут не поделаешь. Конечно, так труднее жить. Я непременно должен быть сам себе хозяином. И на свете есть только одно место, где я могу этого добиться. Где же, Джим?» «В Лондоне». Мисс Хинтон столько рассказывала мне про него, что, мне кажется, я его знаю, как свои пять пальцев. Она любит про него рассказывать, а меня хлебом не корми, дай послушать. Я все держу в голове. Я прямо вижу, где театры, где речка течет, где королевский дворец, а где дворец принца, и где живут боксеры, я тоже знаю. В Лондоне я мог бы добиться признания. «Как?» «Неважно, Рот. Я знаю, что мог бы. И непременно добьюсь». «Обожди, — говорит дядя, — обожди, и ты получишь все, что желаешь». Он всегда так говорит. И тетка тоже. «А почему я должен ждать? Чего я здесь дождусь?» «Нет, Роди, не стану я больше губить свою молодость в этом захолустье. Сниму-ка я фартук, да и пойду искать счастье в Лондоне. И уж вернусь в монахов дуб. Не хуже вон того господина». Он кивнул в сторону дороги. По ней из Лондона катила малиновая коляска, запряженная парой гнедых кобыл. Вожжи и вся сбруя желтовато-коричневые. На самом джентльмене редингот в цвет сбруи, а на запятках стоит слуга в темной ливрее. Они промелькнули мимо нас в облаке пыли, я лишь мельком увидел бледное красивое лицо хозяина и темную высохшую физиономию слуги. Я бы никогда о них и не вспомнил, если бы, подойдя к селению, не увидел эту коляску снова. Она стояла у ворот гостиницы, и конюхи суетливо выпрягали лошадей. «Джим! Да это ж, наверное, мой дядя!» — воскликнул я и со всех ног кинулся домой. У наших дверей стоял темнолицый слуга. В руках у него была подушечка, а на ней — крошечная пушистая баллонка.
«Прошу прощения, сударь», — обратился он ко мне самым учтивым тоном. «Я не ошибся в своем предположении. Это действительно дом лейтенанта Стоуна. В таком случае, быть может, вы будете так любезны передать миссис Стоун записку от ее брата, сэра Чарльза Треджелиса. Сэр Треджелис сию минуту верил эту записку моему попечению». Его цветистая речь привела меня в полное замешательство. Я в жизни не слыхал ничего подобного. На его иссохшем лице темнели глазки-буравчики, и он в одно мгновение просверлил ими меня, наш дом, испуганное лицо матушки, выглянувшей из окна. Родители были в гостиной, и матушка прочла нам записку дяди. «Дорогая Мэри», — писал он, — «я остановился в гостинице, так как я несколько раваже из-за пыли на ваших суссекских дорогах. Надеюсь, после лавандовой ванны я вновь обрету возможность появиться перед дамой. А пока посылаю в залог Фиделю. Пожалуйста, дай ему полпинты подогретого молока и добавь туда 6 капель неразведенного коньяку. Существа милее и преданнее не сыскать в целом свете. Toujours à toi, Чарльз».